Артемида охотница. Луч прожектора пронесся над оградой и рассыпался известковой пылью в зарослях по склону горы. Яркий блеск наполнил до потолка низенькую хибарку Дымченко. Он раздвинул стены и исчез. Стены снова сжались и потемнели. Желтый огонь керосиновой лампы освещал деревянный стол, изрезанный хлебным ножом. За печкой тикал, как ходики, сверчок. Запах старости не выветривался из комнаты. Теплый запах мела и пыли.
«А ну, покаж еще!»
— таинственно сказал Дымченко. Старый рыбак Андрей, приятель Дымченко, осторожно разжал руку. Я нагнулся. На ладони тускло сверкнула золотая монета. На ней было выбито изображение Артемиды-охотницы. Ее тяжелые волосы были завязаны высоким узлом. Короткий хитон развивался от порывистого движения. Одной рукой она подымала лук, другой держала за рога испуганную козулю и пыталась ее опрокинуть. Лицо Артемиды дышало волнением и гневом.
«Должно греческая богиня!» — пробормотал Дымченко. «Да чего ловкий народ, пиндосы! И лимонами не дураки торговать, и моряки с них подходящие, и скумбрию жарят, как никто! И на тебе, каких богинь с золота делают!»
«Одна морока мне с той богиней!» — закричал тонким голосом Андрей и с досадой высморкался. «Одно мучение мне через ту чертову богиню! Не пойму, куда ее пристроить до дела!»
Я взял монету. В трещинах темнела тончайшая пыльца тысячелетий. Андрей третий раз повторил незамысловатый рассказ об этой богине.
«Скажу вам по секрету, под Херсонесом есть у меня одно тайное место, вроде яма с под старого фундамента. В той яме понаходил я много глиняных грузил. Старинные грузила, прочные, обожженные, лучше наших. На них я ловил цельный год. А недели две, не больше, отобрал их у меня какой-то московский. Десятку мне за них дал. Высмотрел очкастый, как я сеть с воды вытягивал, и пристал до меня, как заноза. Не отдашь, — говорит, — я их у тебя все одно реквизирую в пользу пролетариата. Потому это вещи для музейного назначения. Я и отдал. Мне они без особой надобности. На другой день подался я до своей ямы новые грузила копать. Грузил не нашел. Однако слышу, под камнем бренчит жестянка. Я до нее, а она золотая. У меня в глазах жар сделался. Чуть не сомлел я от страха. Взять боюсь и оставить боюсь. Однако взял. Завернул в платок. И с той поры хожу, как бандит. Ни сна, ни покоя. Будь она трижды проклята, анафема. Нет на нее погибели. Отдать боюсь и ховаю каждую ночь в ялик под поел. Не хочу ее в хате держать. Теперь должны вы дать мне правильное назначение, как ту богиню притулить до дела. Есть у меня думка продать ее и купить на те гроши корабельных гвоздей».
Из-за этой богини мне пришлось остаться у Дымченко. Совещание затянулось до полуночи. Идти ночью через степь на Северную, а оттуда ехать в город мне не хотелось. Я долго рассматривал монету, пораженной тонкостью и чистотой ее чеканки. Она, очевидно, принадлежала к первым векам существования Херсонеса, когда этот город был крепостью Эллады на берегах Крыма. Тогда Черное море называлось Понтом Эвксинским, что значит «гостеприимное море», а в древних греческих лоциях, периплах, Херсонес еще называли Херсонисом и Гераклеей, Крым — Киммерией, а Азовское море — Меотийским болотом. Но уже тогда Черное море было описано древними географами с той скупой выразительностью, с какой умели писать римляне и греки. Геродот и Страбон, Плиний и Аристотель уже говорили о великих пучинах Черного моря. На совещании у Дымченко было решено сдать монету в музей. На вырученные деньги Андрей мечтал купить корабельные гвозди. Зачем они ему понадобились, я не спрашивал. Это выяснилось позже. Ночью я часто просыпался, должно быть, от непривычной тишины. Я выходил во двор прямо в степь, засыпанную звездами. Рыжик, гремя цепью, усаживался около меня и обмахивал теплым хвостом мои ноги. Над морем висела дикая мгла. Запах соленых бухт и сухой травы доходил до порога хибарки. Я думал о древности этого края. Известняк под ногами казался спрессованным прахом многих поколений. Все смешалось в здешней каменистой почве. И черепа гуннов, и римские надгробья, и французские ядра, и кости расстрелянных матросов с Потемкина, и заржавленные врангелевские штыки. Я вспомнил слова Палласа, что окрестности Севастополя представляют поистине землю классическую. Одиссей проходил по этим берегам. Печальная Ифигения, дочь Агамемнона, томилась здесь тоской по Элладе, девушка, воспетая в величавых стихах Еврипида. Мифы, что теряются в человеческой памяти, подобно парусам в ночных просторах моря, казались волнующими и новыми, как только что прочитанная книга. Здесь я особенно ясно понял простоту древней поэзии. Я понял волнение наших предков, участников Французской революции, волнение Байрона и Гёте, Пушкина и Гнедича, пытавшихся воскресить в стихах блестящий век Эллады и ее божественную речь. Я с корабля сошел при блеске ночи, при ропоте таинственных валов. Горела грудь, в слезах кипели очи, я чувствовал присутствие богов. Так писал о Греции поэт Щербина. Он впервые увидел ее ночью. Парусный корабль причалил к берегам Эвбеи. Щербина сошел на греческую землю, полную великих воспоминаний. Дымченко не спалось. Он вышел покурить. Далеко в море протрубил пароход.
«Дельфин плачет!» — сказал Дымченко. «Бывают ночи осенние, когда дельфин плачет по всему морю, от Севастополя до самой Турции, и его тогда немыслимо бить, рука на него не подымается. Ни один дельфинер, даже Балаклавский, и не подумает в ту ночь стрелять дельфина. А об чем он плачет, тут люди болтают всякое». Говорят, в древние греческие времена жила в Херсонесе в изгнании молодая женщина, неслыханной красоты. В Греции остался у нее человек любимый. Она приходила до моря и долго смотрела на турецкую сторону. Но ничего она не видела. Одна волна и волна. И год, и два, и десятки годов. Женщина кормила дельфинов. Стаями они сбивались и играли около нее. И старались кто чем мог утешить ту женщину. По любимому человеку была у нее немыслимая боль. Зябла она здесь, на чужой холодной земле. И вот пришла ночь ее смерти. Снег падал с неба. Море лежало черное, как сама ночь. И ветер бора дул с севера, со злой дикой стороны. Женщина легла на берегу на сырые камни, звала любимого человека и плакала тяжелыми слезами, но никто не ответил. Только волна била и била в каменье, как много годов до этого, как бьет и по сегодняшний день. И умерла та женщина. Звезды покатились с неба, а дельфины стаями кинулись к Греции, к теплому морю, чтобы донести до родных слух о злой ее смерти. Каждый год в ту ночь, как она умерла, плачут дельфины по всему Черному морю. Плачут и стонут человеческим голосом.
Дымченко помолчал. Я узнал в этом рассказе далекий миф об Ифигении.
Это, конечно, сказка. Рыбаки промеж себя выдумывают от скуки. Есть такие артисты рассказывать. Ночь всю просидишь с ними, ни в одном глазу сна не будет.
3 дня я потерял на раскопке около Херсонеса. Мне, взрослому, было немного стыдно тратить время на то, чтобы ковыряться в земле вместо назначенной мне работы. Поэтому я втянул в раскопки 2 пионеров. Они мечтали отрыть из-под земли дохлого воина. Сметанина смеялась надо мной. Но на 2-й день, когда мы нашли светильник для масла с выпуклым изображением рыбы, она перестала смеяться и начала с таким же азартом, как и я и мальчишки, перебирать сухой щебень. Кроме светильника и 3 грузил мы ничего не нашли. Андрей показал нам яму, где следовало рыть. Он получил от музея за монету 100 рублей. У археологов, по словам Андрея, руки затряслись, когда они увидели его богиню. Мы рыли 3 дня, а на 4-й отнесли находки в музей и показали одному из сотрудников. Он был удивлен и подозрительно нас расспрашивал, кто мы и почему так заинтересовались древностями. Он смотрел на нас, как на врагов, вторгшихся без объявления войны на чужую территорию. Только после длинного разговора он смягчился и даже показал нам много бронзовых, свинцовых и несколько золотых монет. Он пересыпал их на ладони и называл имена городов, где они чеканились. Блестящий список имен. Пантикопея, Феодосия, Родос, Синоп, Ольвия, Фанагория, Неаполис Македонский и еще множество имен, которых я не запомнил. Все эти имена говорили о былом богатстве Херсонеса. Он вел торговлю со всем тогдашним миром. В конце концов сотрудник успокоился и начал поглядывать на нас сквозь очки с веселой доброжелательностью. Он провел нас на место последних раскопок и показал пласты почвы разных эпох. По ним, как химик по спектральным линиям, археолог читал прошлое этих берегов. Верхний слой был полон гигантских камней от обвалившихся стен Херсонеса и новых могил. В прошлом веке в Херсонесе было устроено карантинное кладбище. Второй слой принадлежал византийской эпохе. Здесь нашли много монет Византии. Ниже лежал третий слой, где было много остатков римских времен. И, наконец, в самом низу, в материковой скале, лежал слой эллинских вещей. Главным образом черепков посуды, покрытых тусклым черным лаком. В одной из стен нашли мраморную голову юноши, очевидно, творение великого мастера IV века до нашей эры. Сотрудник показал нам эту голову. Она была покрыта чешуей окаменелой пыли. Кто-то из диких жителей Херсонеса времен Византии, какой-то христианин, замуровал ее в стену жалкого дома вместо строительного камня. При виде этой разбитой головы я вспомнил о разрушительной силе христианства, о скуке и изуверстве, пришедших на смену утренним культурам Греции и Рима. С гимназических времен я чувствовал неприязнь к христианству с его манной кашей добродетелей. Христос казался мне молодым толстовцем, изрекающим слащавые истины, а его бородатые святые походили на ломовых извозчиков. Раскопки в Херсонесе нам так понравились, что несколько дней после этого мы бродили по окрестностям Севастополя и в каждом камне и разбитом черепке видели следы давно исчезнувшей жизни. Ничто не дает такого резкого ощущения времени, как знакомство с древней страной. С невольным уважением прикасаешься даже к черным, как уголь, зернам ржи, насыпанным в амфору тысячи лет назад, или к позеленевшим рыболовным крючкам скифов. Таинственное всегда привлекает, особенно детей и стариков. Старики занимаются преимущественно историей, где область загадок очень обширна. Дети предпочитают таинственность другого рода, хотя бы рыбную ловлю. Это занятие полно неожиданностей. Никто никогда не может знать ту долю секунды, когда поплавок вздрогнет и косо пойдет вниз, в прохладную глубину. Ожидание этого события, приносящего на конце лески трепещущую рыбу, погружает не только детей, но и взрослых в настроения, свойственные снам и сказкам. Мы обошли Херсонесский полуостров до Балаклавы. Мы беседовали с огородниками, жившими в каменных гробницах греческого некрополя. Огородники спали на лежанках, устроенных сотни лет назад для мертвецов. Они рассказывали нам о подземных ворах и о подделывателях древних монет. В первые годы раскопок Херсонесский полуостров кишел подземными ворами. Они расхищали могилы и пропивали находки в матросских кабаках на корабельной стороне. Больше всего ценились тонкие золотые пластинки. Ими во времена древнего Херсонеса закрывали умершим глаза и рты. Рассказывали о рыжем человеке исполинского роста, воре с деревянной ногой, носившем прозвище «Мальчик». Мальчик сколотил на остатках греческих погребений небольшой капитал. Он купил на него ялик и переменил опасную неверную профессию расхитителя древностей на спокойную жизнь перевозчика через Южную бухту. Ялик его назывался «Некрополь». По-гречески это означает «кладбище». Племя подделывателей монет выродилось. Последние его представители доживали свой век честной жизнью в глухих приморских городках Крыма. О ловкости подделывателей рассказывали чудеса. Секреты изготовления древних монет передавались от дедов и прадедов. За продажу их в чужие руки изменнику грозила смерть. Монеты удавалось сбывать не только любителям, но и матерым археологам. Говорят, подделыватели, несмотря на прожженное жульничество, относились к археологам почтительно, как к товарищам по профессии. Однажды, в знак своей любви к историческим изысканиям, они подарили одному музею лучшую по мастерству подделки монету. Эти рассказы в сотый раз убедили нас в том, что древняя история человечества темна и непонятна. Но они не поколебали нашего уважения к археологам, стремящимся найти нити от былого к настоящему и помочь нам разобраться в детстве человечества. На берегу Казачьей бухты мы видели основания прекрасных колонн. Около мыса Фиолент мы долго искали развалины храма Дианы, но ничего не нашли. Об этом храме Пушкин писал после поездки в Крым. «Тут видел я баснословные развалины храма Дианы». До сих пор я помню эти скитания со Сметаниной по пустынным степям и побережьям. Мы очень подружились, хотя ничего не знали друг о друге. Обычно люди дружат, лишь разузнав всю подноготную. Сметанину древности интересовали как художницу. Она любила формы старинных сосудов, амфоры громадных выше человеческого роста пифосов, где в древности хранили вино и зерно. Много таких пифосов мы нашли на дне Северной бухты. Она зарисовала древние светильники с гербом города Ольвии, орлом, парящим над дельфинами, монеты и статуи. Но больше всего ей понравился надгробный памятник рабу, белый камень с изображением кривого виноградного ножа. Особенно занимала Сметанину раскраска посуды. Она ничем не отличалась от красок окружающей земли. В ней господствовали коричневый, почти красный цвет почвы и нестерпимо синий оттенок моря. Чтобы зарисовать эти древние вещи, Сметанина тщательно подбирала краски. Терракоту, сиенну, венецианскую красную землю и шершавый густой кобальт. Археологическое бродяжничество окончилось в мраморной бухте около Георгиевского монастыря. Мы провели там весь день. Я ловил бычков и розово-зеленых рулян. Сметанина читала рассказы Гарта. Каждая мелочь этого дня врезалась в память. Я помню даже морского конька под водой и шорох щебня на обрыве. Воздух был очень прозрачный. Каждая валявшаяся на песке обломанная клешня краба и камешек сердолика казались совершенно выпуклыми. Рыбы сверкали на самолове. Я видел их, когда они бились еще на большой глубине. Креветки шевелили голубыми лопастями ножек. Медузы валялись на кромке прибоя шарами мягкого стекла. Осеннее солнце быстро склонялось к горизонту. Но мне не хотелось уходить. Можно было сутками сидеть на берегу и смотреть в туман, стараясь различить черту неведомых берегов. И потом понять, что это не берега, а гряда облаков, висящих в небе очень далеко, пожалуй, над мраморным морем. Можно было пересыпать песок и находить обломки ракушек, чешую скумбрии, пахучие нитки морской травы, осколки мрамора и халцедона. Можно было в упор смотреть в глаза свирепому крабу и, подняв гниющую траву, увидеть фейерверк из прозрачных морских блох. Можно было рассматривать подводные миры, слушать дыхание женщины, увлеченной чтением, и размышлять о недалеких временах, когда неторопливое созерцание будет признано столь же необходимым для человека, как сон и чтение.